Макс Фрай. Все сказки старого Вильнюса. Продолжение.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Площадь Йоно-Жимайчо. Правила джиннов. Юсуф был странный. Во-первых, одно имя чего стоит. С таким именем хорошо быть персонажем «Тысяча и одной ночи». Или, ладно, арабским студентом. Их у нас не то чтобы много, но все-таки есть. Или хотя бы просто смуглым бородатым брюнетом с манерами избалованного и одновременно давно не кормленного кота. А в сочетании с русыми волосами, бледно-голубыми, словно бы выцветшими на солнце глазами и веснушками на носу, имя Юсуф кажется таким же невозможным, как крылья, клыки или хвост. Рога, и те были бы уместней. По крайней мере, под ними можно вообразить невидимый шлем, а викинг из широкоплечего увольня Юсуфа хоть сейчас в голливудскую массовку зазывай. Во-вторых, Юсуф всегда ходил в юбке. Ни в одной и той же. Юбок у Юсуфа было много. Он часто и с явным удовольствием их менял. Длинные, узкие, из строгой костюмной ткани, кожаные, рокерские, с заклепками и застежками, молниями в самых неожиданных местах. Пестрые, широкие, как японские штаны хакама. Брезентовые, блестящие, с асимметричным косым подолом. Да какие угодно, разве что ни одной клетчатой. Подозреваю, Юсуф не хотел портить сногсшибательный эффект даже минимальным сходством с шотландцами, толпа которых ежегодно приезжает на баскетбольные матчи и гуляет по городу в традиционных килтах. К ним-то давно все привыкли, зато к другим вариантам нет. Теоретически, вполне общеизвестно, что мужские юбки с завидной регулярностью появляются в коллекциях от кутюр разных модных домов. Но мало ли что творится на подиумах. По улицам в таких нарядах пока не очень-то ходят. А если и ходят, то не у нас. В-третьих, у Юсуфа было два профиля, настолько непохожих, словно его голову слепили из двух разных голов. Если присмотреться, становилось понятно, что на самом деле у него просто сломан нос, да так удачно, что анфас практически незаметно. Зато один профиль получился курносый, а второй — роскошный, орлиный, хоть сейчас на монете чекань. И улыбался он криво, всегда только одной левой половиной рта, одновременно трагически заламывая правую бровь. Так что горбоносый профиль обычно выглядел веселым, а курносый подчеркнуто меланхоличным. Когда рассказываешь, получается, словно бы Юсуф нарочно так кривлялся, но, кажется, все-таки нет. И в-четвертых, при всей своей ослепительной эксцентричности, Юсуф был воплощением здравого смысла. Очень спокойный и рассудительный человек. И, насколько можно судить со стороны, хозяйственной и практичной. По крайней мере, черная чашка при нем расцвела. Черная чашка — это кофейня на площади Йоно-Жимайчо, напротив военного министерства, маленькая, всего на 6 столов и 2 широких подоконника, на которых тоже можно сидеть. Сперва Юсуф стал одним из ее завсегдатаев, а потом как-то незаметно переместился за стойку и выглядел там уместно и естественно, словно всегда так и было. Я так понимаю, хозяевам кофейня уже надоела, закрывать ее было жалко, а Юсуф просто в нужный момент подвернулся под руку и сделал им хорошее предложение. Впрочем, это только мои догадки, как там было на самом деле, я не знаю. Факт, что Юсуф стал единолично хозяйничать в черной чашке с утра до вечера, без выходных, и как-то совсем справлялся сам, без помощников, даже посуда на столах не задерживалась, и мусорное ведро оставалось в худшем случае полупустым. А туалет блестел, и очередь собиралась, ну, максимум 2-3 человека, хотя дела в кофейне явно пошли в гору. Я имею в виду, народу порядком прибавилось, как магнитом всех притягивало. И ясно было, что этот магнит — Юсуф, который с точки зрения стороннего наблюдателя большую часть времени вообще проводил снаружи, у входа, с короткой черной сигаретой в зубах. Юсуф дымил, как паровоз, но каким-то непостижимым образом это совершенно не мешало ему в нужный момент оказываться за стойкой с очередной порцией только что приготовленного кофе в руках. Я ходила в черную чашку и до Юсуфа. Тогда там хозяйничали Кястас и Настя. Сперва полные энтузиазма, потом уже не особо. Я не раз слышала краем уха, как они деликатно переругиваются друг с другом по телефону на тему «И ни одна зараза не приходит меня, бедняжечку, подменить». Под конец они уже совсем пали духом, сидели с кислыми минами, перестали заказывать свежую выпечку, ради которой многие к ним ходили. Даже кофе стал ощутимо хуже. Я мысленно возложила венок на гроб любимой кофейни, которая так удачно расположена на моем ежедневном маршруте между работой и домом. Что хочешь, не хочешь, свернешь. По утрам глоток эспрессо придает мне нужное ускорение, а латте с сиропом по вечерам помогает вспомнить, почему я до сих пор не повесилась. Да потому что жизнь, несмотря ни на что, хороша. По крайней мере, местами. И черная чашка — одно из этих мест. Кстати, при Юсуфе кофе в черной чашке стал не просто лучше, а по-настоящему отличным. Это даже мне было ясно, хотя я совсем не гурман. У меня один внятный критерий. Если горько и при этом не противно, значит, все хорошо. Но, положа руку на сердце, дело, конечно, не в кофе, а в обстановке и в атмосфере. Я хочу сказать, что с тех пор, как в черной чашке начал хозяйничать Юсуф, мне стало гораздо проще вспоминать, почему я до сих пор не повесилась, и даже вовсе не задаваться этим вопросом в некоторые особо удачные дни. Мы с Юсуфом здоровались еще в те времена, когда он был не баристой, а простым завсегдатаем, как я сама. Ну, то есть как здоровались? Просто обменивались приветливыми кивками. Позже, обосновавшись за стойкой, он стал полноценно желать мне хорошего утра, дня или вечера, как и всем остальным клиентам. Я вежливо отвечала, ну и только. Заговорить с ним мне бы в голову не пришло. Я не люблю разговаривать с незнакомцами. Положа руку на сердце, со знакомцами тоже. Я вообще не люблю разговаривать с людьми. Зато мне нравится слушать, что они говорят. Не мне, а друг другу. Поэтому болтовню Юсуфа с другими посетителями черной чашки я всегда подслушивала с удовольствием. Хотя ничего особенно интересного он им вроде бы и не рассказывал, просто журчал как ручей, спокойно и даже как-то утешительно. Не по смыслу, по интонации. Послушаешь несколько минут, и потом целый день ходишь довольная, хотя ничего особенно хорошего с тобой не случилось. Да и вообще ничего. Впервые Юсуф заговорил со мной однажды вечером, когда я курила, усевшись снаружи на подоконнике, где всегда, по традиции, лежали тонкие маты из кожзаменителя, специально для желающих сесть. Спросил, он не мокрый? И, не дожидаясь ответа, пояснил, днем был небольшой дождь. Я ответила, спасибо, вроде уже не мокрый. Вот и весь разговор. Но для Юсуфа с этого момента все изменилось. Вероятно, в голове у него хранился список клиентов, с которыми следует или просто можно разговаривать. И теперь он всякий раз беседовал со мной о погоде, городских праздниках, ремонте соседних улиц, отреставрированных домах, новых скульптурах, музыке, кинофильмах и других пустяках. Обращался так ласково и доверительно, словно я была его любимой младшей сестрой. Я ненавижу так называемые «смолтоки», всю эту необязательную болтовню ни о чем, но всякий раз покупалась на его интонацию и отвечала почти с удовольствием. А может быть, слово «почти» здесь лишнее. Ладно, чего там, с Юсуфом было приятно говорить. Однажды вечером он, ни о чем не спрашивая, протянул мне светло-коричневую таблетку. «У вас начинает болеть голова. Вы, наверное, думаете, кофе поможет, но сегодня лучше примите цитрамон». Я так растерялась, что проглотила таблетку, хотя обычно не принимаю лекарств, запила предупредительно подсунутой минералкой. Юсуф подмигнул. «За сговорчивость вам полагается кофе за счет заведения. Но не сегодня, в следующий раз». На самом деле, я совсем не отличаюсь сговорчивостью, но в тот раз ушла домой, так и не выпив кофе, спрашивала себя по дороге. «Мама, что это было? Гипноз?» Но голова, надо сказать, прошла практически сразу. За это я была благодарна Юсуфу. Жизнь и так невеселая штука. Куда мне еще дополнительная боль? На следующий день Юсуф и правда не взял с меня денег за кофе, но вел себя сдержанно, с разговорами особо не лез, всем своим видом показывал, что не претендует на новую степень близости или какое-то особое отношение только потому, что вчера дал мне таблетку, а я ее приняла. Мне это понравилось. Такая подчеркнутая деликатность по нынешним временам — великая редкость. Я очень ее ценю. Примерно неделю спустя я возвращалась с работы довольно поздно, около 10. Так иногда бывает. Жизнь главного бухгалтера сравнительно небольшой юридической фирмы по большей части легка и беззаботна, но пару раз в год наступает расплата. В смысле аврал. Впрочем, мне-то как раз грех жаловаться. Авралы меня бодрят, будь моя воля, устраивала бы их почаще. Ладно, как есть, тоже вполне ничего. Я была уверена, что в это время черная чашка уже закрыта, но в зале горел свет, а за столом, напротив окна, сидела парочка, оба огненно-рыжие, с совершенно одинаковыми аккуратными вздернутыми носами, так что не поймешь, то ли влюбленные, то ли просто брат и сестра. Юсуф нес вахту у входа, курил свою черную сигарету, приветливо улыбнулся мне половиной рта. «Как вы сегодня поздно? Я думал, уже не придете. Очень вам рад». Разумеется, я зашла. И заказала латте, хотя, по моему опыту, после 8 вечера кофе, включая совсем слабый и сладкий, мне лучше не пить. Но если всегда поступать правильно, жизнь окончательно утратит даже те остатки смысла, которые мы придумали себе в утешение, потому что никакого смысла, конечно же, нет. Пока я пила латте, примостившись на высоком табурете у стойки, Юсуф прошелся по залу, шурша подолом длинной широкой юбки из какой-то блестящей, на вид непромокаемой ткани, собрал пустые чашки и вытер столы. Не несколькими суетливыми жестами, как сделала бы я сама, а одним долгим непрерывным движением. Никогда прежде не обращала внимания, как он наводит порядок. А сейчас, наконец, оценила. Очень красиво. Как будто уборка грязной посуды — какое-то тайное боевое искусство. И Юсуф в совершенстве им овладел. Вернувшись за стойку, Юсуф вдруг сказал, «Мне кажется, вы должны хорошо играть в нарды. Хотите партию?» «Я очень давно не играл. Да и вы тоже». Я не успела ни то что ответить, даже обдумать его предложение, а передо мной уже лежала маленькая карманная доска с крошечными магнитными шашечками. Считается, что дорожная, у меня тоже такая есть, хотя сама не знаю, зачем ее купила, играть-то мне не с кем, ни дома, ни в дороге. Я живу одна и путешествую тоже одна, и действительно очень соскучилась по игре. «Странно», — сказал Юсуф, когда я бросила кубики. «Почему-то мне кажется, что в последний раз вы играли в нарды со смертью. Но это все-таки вряд ли. Смерть не играет в настольные игры с людьми». Я уставилась на него, забыв сделать ход. «Что за чушь?» Но потом кое-что вспомнила и удивилась еще больше. И рассмеялась, потому что, правда, вышло смешно. «В последний раз я играла в нарды с папой», — наконец сказала я. «Но знаете где? В похоронном бюро. Он там одно время работал администратором. Или что-то вроде того. Не знаю, я не вникала. Слишком далеко друг от друга живем. Несколько лет назад приезжала в гости, зашла за папой к нему на работу, чтобы вместе идти в ресторан. А ему надо было кого-то дождаться. Не то взять, не то отдать ключи. В общем, тогда мы с ним и поиграли. Хороший способ скоротать полчаса». «А, с явным облегчением кивнул Юсуф. Да, так понятно. А то получается какая-то ерунда». «Но откуда вы вообще взяли?» Начала была я, но он меня перебил. «Ваш ход». Даже не знаю, почему не стала требовать у него объяснений. Скорее всего, потому что и сама понимала, что не скажет, все равно не поверю. А если поверю, тем хуже. Мне потом с этим жить. Первую партию я выиграла, вторую проиграла, третью и четвертую снова выиграла, обе с минимальным преимуществом. Зато пятую продула как-то совершенно позорно. А перед началом шестой мы вдруг обнаружили, что уже половина первого, и Юсуф предложил: «Отыграйтесь завтра. Вам же, наверное, рано вставать». На завтра я и правда отыгралась. Выиграла 3 партии из 4. Немного опасалась, что теперь придется играть каждый вечер, и мне быстро надоест, а Юсуф так искренне радуется, что нашел наконец, подходящего партнера для любимой игры, что мне будет проще сменить кофейню, чем придумать, как вежливо ему отказать. Но Юсуф больше не вспоминал о нардах, так что примерно через неделю я сама предложила сыграть. И он просиял. «Отлично, я уже очень соскучился, но не хотел вам надоедать». В подобных случаях обычно говорят: «Так мы и подружились». Но даже наедине с собой я могу сказать только: «Так мы...» Не знаю что. Потому что я правда не знаю, что именно произошло между нами. И произошло ли вообще хоть что-то. По большому счету, мы с Юсуфом из черной чашки просто стали регулярно играть в нарды. Примерно 2 раза в неделю. А иногда вместе выходили покурить. Однажды мы курили у входа в кафе, а по площади мимо военного министерства шли моряки в красивой парадной форме. Не знаю, как их к нам занесло, у нас не портовый город. Впрочем, неважно. Я тогда почему-то призналась Юсуфу: «Я в детстве хотела стать моряком, представляете?» «А я джинном», — откликнулся он. «Кем?» — переспросила я в полной уверенности, что ослышалась. «Джинном», — повторил Юсуф. «Всемогущим, как в сказках, только, конечно, без лампы, чтобы не выполнять желание любого дурака, который ее найдет». И, помолчав, добавил: «Но я, кстати, до сих пор не передумал. Работаю в этом направлении, делаю, что могу». «Джинном, значит?» — растерянным эхом откликнулась я. духом, созданным из чистого бездымного пламени. Хорошая должна быть профессия. Губа не дура у вас». «Не дура», — спокойно подтвердил Юсуф. «Но человеку трудно стать джинном». «Трудно, но все-таки можно?» «Точно пока не знаю. Надеюсь, что да», — сказал он, выбросил докуренную сигарету и исчез за дверью кафе. Я вошла следом. Юсуф как раз ставил перед очередным клиентом чашку с только что сваренным кофе, как будто никуда не выходил. 3 дня спустя, когда я снова застала Юсуфа у входа в черную чашку с сигаретой в зубах, он, не поздоровавшись, сказал: «Есть 40 правил, исполняя которые на протяжении достаточно долгого времени человек может стать джинном. А может и не стать, тут уж как повезет. Не всякий человек подходит для превращения в джина, но пока не попробуешь, не узнаешь, подходишь ли ты». Я так удивилась, что споткнулась и чуть не упала. И упала бы, если бы Юсуф меня не подхватил. Спросил: «Не ушиблись?» А я спросила: «Что за правила? Откуда вы их узнали? Как такое вообще может быть?» «Понятия не имею», — ответил Юсуф. «Может быть, они мне приснились, а может быть, пригрезились наяву». И, рассмеявшись, добавил: «А может быть, я просто сам эти правила выдумал. У меня в детстве воображение было ого-го». Мне почему-то стало так обидно, словно я уже твердо решила превратиться в джина. Дело оставалось за малым — получить инструкцию. И вдруг выясняется, что никакой инструкции нет. Меня разыграли. Умеренно остроумно и совершенно непонятно зачем. «Извините», — поспешно сказал Юсуф. «На самом деле ничего я не выдумывал. Куда уж мне. Просто сперва сказал вам правду. Они мне приснились. Сразу понял, как глупо это звучит, и попытался превратить разговор в шутку. Шутка явно не удалась». «Нормально звучит. Всем время от времени снятся странные сны. И некоторые люди, включая меня, придают им довольно большое значение», — заметила я. И вошла в кафе. А Юсуф остался на улице со своей сигаретой. Но за стойкой он все равно почему-то стоял. Кроме нас в черной чашке никого не было, хотя время самое бойкое. Вечер. В начале 7-го здесь обычно полно народу. Куда они сегодня все подевались? Нет, правда, куда? «Первое правило джинов», — сказал Юсуф, ставя передо мной пиалу с зеленым чаем вместо привычного латте, — гласит: «Завладей 7 вещами, на которые не имеешь права по рождению». Звучит как нечто невыполнимое, правда? Но я в свое время много об этом думал и понял, что не обязательно грабить караваны и убивать царей, чтобы занять их престол. Можно просто уехать из города, в котором родился, поселиться в другом, изучить его лучше, чем старожилы, полюбить, устроиться, завести дом, обрасти кучей приятелей, стать завсегдатаем в местных кофейнях, быть в курсе всех городских новостей, радоваться добрым переменам и огорчаться, когда в городе что-то не так, словно сделать чужой город своим. Вот вам и первый пункт. «Это и правда не слишком сложно. Многие так удачно переезжают», — согласилась я. «А еще что?» «Можно сменить имя», — улыбнулся Юсуф. «По крайней мере, я это сделал. Специально выбрал арабское имя. В честь джинов. И просто потому, что я сам человек другой культуры. Не араб, а наполовину белорус, наполовину поляк. Мои родители никак не могли назвать ребенка Юсуфом. Никаких шансов. Тем не менее, это теперь мое имя. Даже в паспорте записано. Менять документы хлопотно, но я решил, дело стоит таких трудов». «И юбки вы поэтому носите?» — не удержалась я. «Конечно. Такая одежда по праву рождения мне определенно не положена. Она считается женской. А я 6-й год постоянно юбки ношу. Уже трудно представить, что раньше одевался иначе. На старых фотографиях какой-то странный незнакомец в штанах. В этом смысле мне, конечно, здорово повезло с эпохой. В наше время одевайся как хочешь. Ничего тебе за это не будет. Разве только прохожие иногда оборачиваются и детишки пялятся, как на клоуна. Но это, как по мне, совсем не беда. А еще я курю». «И что с того?» — удивилась я. «Многие курят». «Не понимая, что они делают», — усмехнулся Юсуф. «Дым некоторых растений, включая табак, предназначается в дар высшим духам. Я курю, возможно, вы обратили внимание, только сигареты из натурального табака. И таким образом, вдыхая дым, присваиваю чужую еду. Но высшие духи не против. Они на самом деле совсем не жадные и любят делиться с теми, кто не забывает их благодарить». Я хотел расспросить его подробнее про высших духов и сигареты, но в это время в кофейню наконец-то ввалилась развеселая компания студенток с разноцветными волосами, и Юсуф занялся их заказом. А я подумала, перекрасить волосы в какой-нибудь розовый, синий или фиолетовый цвет — это, наверное, тоже одно из возможных решений. Вроде бы сходится. Никто на этой планете не мог родиться с таким цветом волос. Интересно, а почему Юсуф не перекрасился? Это даже менее экстравагантно, чем ходить в юбке.